Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 11 главу 2 послания к Коринфянам. Из предыдущих глав мы узнали, что в Коринфской церкви были некоторые иудейские учителя, которые пришли следом за Павлом и пытались возложить на плечи верующих ярмо законничества. Мы знаем, что в своем служении Павел много говорил о благодати Божьей. Некоторых людей это учение о благодати просто выводило из себя. Они ходили следом за Павлом и всеми правдами и неправдами пытались его дискредитировать. Они учили, что человек не может стать христианином до тех пор, пока не примет обрезание и не будет исполнять требования закона Моисеева. Они надеялись обрести праведность посредством дел закона, а Павел проповедовал о том, что человек может стать праведным только через веру в Иисуса Христа. В свое время Павел пришел в Коринф, языческий город. Он благовествовал там и приводил людей к познанию Иисуса Христа. Те же, кто проповедовал законничество, вели попросту паразитический образ жизни. Они ходили следом за Павлом и пытались с выгодой для себя использовать его служение, клевеща на Павла и насаждая законничество. Они заявляли: «Павел не настоящий иудей. Вот мы настоящие евреи, истинные сыны Авраама». Начиная с 11 главы, Павел отвечает на некоторые обвинения, которые выдвигались против него. Апостол пишет: «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию». В действительности Павел, конечно же, не собирался хвастаться собой или своими делами. Он просто желал ответить на обвинения и клевету лжеучителей. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию», — пишет он, — «но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». В те дни браки заключались по предварительному соглашению. Заключение брака состояло из трех этапов. Сначала была помолвка. Детей могли обручить даже в 3 или 4 года. Родители мальчика приходили к родителям девочки и говорили: «У вас хорошенькая дочурка, а у нас отличный сынок. Почему бы нам не обручить их?» Если родители договаривались поженить своих детей, они устраивали помолвку. Когда дети подрастали и наступало время, когда они должны были наконец пожениться, за год до свадьбы они давали друг другу обеты преданности. Это было, по сути дела, равносильно вступлению в брак. Если после этого они по какой-то причине решали не жениться, они должны были оформить развод, даже несмотря на то, что официально они еще не были женаты. Именно поэтому, когда Мария зачала Христа от Святого Духа, это оказалось такой проблемой для Иосифа, хотя они еще не были женаты. Наконец, последним этапом была 7-дневная церемония бракосочетания, в заключение которой юноша и девушка объявлялись мужем и женой. Здесь Павел обращается к коринфянам как их отец. Он говорит, что он обручил их, что он их духовный отец и что они пришли ко Христу благодаря его служению, что он ревнует о них, как отец ревнует о своем собственном ребенке. Он говорит: «Я обручил вас Иисусу Христу и хочу представить вас Ему чистую девою». В Израиле были очень интересные традиции в отношении брака. После бракосочетания, после первой брачной ночи, молодоженам необходимо было предоставить свидетельство девственности жены. Родители могли хранить это свидетельство годами, как доказательство того, что их дочь была девственницей. Это было очень важным. Настолько важным, что девушку, у которой были добрачные половые отношения, члены ее собственной семьи должны были побить камнями. Здесь Павел говорит коринфянам, что он ревнует о них, как отец. «Я обручил вас Христу, как чистую деву», — пишет он, — «так не отдавайте же себя различным лжеучителям и лжеучениям. Не позволяйте уводить себя от истины». Павел хотел видеть верующих чистыми, он хотел, чтобы они сохранили чистоту Евангелия Христова. «Но боюсь», — продолжает он, — «чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Очень трудно сохранить Евангелие простым, таким, каким оно должно быть. Всегда находятся люди, которые пытаются его усложнить. Помню, однажды воскресным утром я стоял в Старом Иерусалиме, в воротах, и разговаривал с уличным торговцем. Вдруг я услышал какой-то странный стук. Я оглянулся посмотреть, что происходит, и увидел движущегося по направлению к нам человека с очень серьезным и даже мрачным выражением лица. На голове у него был огромный, немыслимого размера головной убор красного цвета, а сам он был одет в длинную черную одежду. Он шел по маленькой узкой Иерусалимской улочке, и в руках у него был посох. Этим-то посохом он и стучал по камням. За ним шло несколько мужчин, одетых в точно такие же одежды и с такими же мрачными лицами. Они шагали в такт ударом посоха. Продавец, с которым я разговаривал, объяснил мне: «Это христиане, они идут в церковь». С такими вот кислыми, раздраженными, устрашающими и еще непонятно что выражающими лицами. Это христиане, они идут в церковь. Некоторые люди неимоверно усложняют Евангелие, думая таким странным образом достичь Христа. Павел сказал коринфянам: «Я ревную о вас, я желаю представить вас в чистоте и боюсь, чтобы кто-нибудь не украл у вас ту прекрасную простоту, которая есть во Христе». Мы порой начинаем создавать свою собственную религиозную систему, строим какие-то иерархические лестницы, какие-то системы подчиненности. Вы знаете, я очень люблю детский сад в нашей церкви. Я люблю просто ходить туда, сидеть во время занятий и слушать, как маленькие дети говорят о Боге. Простота их веры, их открытость, их любовь просто поражают меня. Я так люблю эту простоту во Христе». В Коринфе были прекрасные верующие, которые просто верили в Иисуса Христа, которые любили Господа, и все у них шло прекрасно. И вот тут к ним пришли лжеучителя и начали устанавливать какие-то свои правила, традиции, которые уводили верующих от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому, пишет Павел. Апостол говорит здесь о проповеди другого Евангелия и другого Иисуса. Многие люди берут терминологию Евангелия и придают этим словам какие-то новые, особенные определения, чтобы запутать и обмануть других людей. Например, мормоны говорят о своей вере в Иисуса Христа. Они говорят, что верят в то, что Он Сын Божий, и что Он умер за их грехи, что Он их Спаситель. Если вы просто выслушаете их, вы можете сказать, что мы верим в одно и то же. Однако мормоны верят в то, что Иисус был братом Люцифера. Они верят в то, что Бог хотел искупить мир, и к Нему пришли братья, Люцифер и Иисус, каждый со своим планом искупления. Отец выбрал план Иисуса, и это так огорчило Люцифера, что он решил расстроить весь план своего брата. Это учение даже находит отражение в оформлении мормонских храмов и в их богослужении. Видите, Иисус, которого проповедуют мормоны, это не тот Иисус, о котором говорит Библия. Мормоны не верят, что Иисус – это единственный единородный Сын Божий. Многие люди говорят об Иисусе, но о каком Иисусе они говорят? Вы, возможно, говорите о Боге, но о каком Боге вы говорите? Когда мормоны говорят о Боге, они имеют в виду Адама, которого один из их пророков, Бригам Янг, назвал нашим единственным Богом, с которым мы должны иметь дело. Сейчас, правда, мормоны уже не придерживаются теории Янга о том, что Бог – это Адам. Однако эта теория при ближайшем рассмотрении совершенно не противоречит учению мормонов. К чему стремится рядовой мормон? Если он верен церкви мормонов, и если его семья прошла особую церемонию посвящения в мормонском храме, тогда, согласно учению мормонов, в будущем этот человек станет Богом. Вместе с женой они получат собственную планету, будут размножаться на ней и населять ее. Он будет Богом на той планете, а остальные, как они говорят, хорошие люди, будут ангелами, которые будут служить ему и заботиться о нем. В этом и состоит учение мормонов – возвеличивание человека до уровня Бога. Что же сделал Бригам Янг? Он просто взял учение мормонов и, исходя из него, сделал шаг не вперед, а как бы назад. Иными словами, если мы верим, что на Земле все началось с Адама и Евы 6000 лет назад, то почему бы не поверить, что на какой-то другой планете давным-давно жил какой-то хороший мормон, который вместе со своей женой прошел церемонию посвящения в мормонском храме, а потом получил землю в награду. Все, что в действительности сделал Бригам Янг, это посмотрел на прошлое через призму мормонской доктрины. По-моему, когда-то раньше уже происходило нечто подобное. Кто-то уже говорил человеку, что он может стать как Бог. Просто вкуси от этого плода, от которого Бог запретил тебе есть. Такие люди проповедуют другого Иисуса, они уводят остальных от простоты во Христе. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов», — пишет Павел. Павла обвиняли в грубости и неотесанности, в том, что он случалось говорил достаточно нелицеприятные и даже грубые вещи. «Хотя я и невежда в слове, но не в познании», — пишет он. «Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. Иными словами, я был честен и открыт с вами», — говорит он коринфянам. «Я не прячу от вас ничего и не живу по двойному стандарту. Я не злоупотребляю апостольской властью. Я пришел, чтобы послужить вам. Я знаю намного больше, но я сознательно был прост с вами и в своих словах, и в своем обращении. Я не превозносился над вами. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмездно проповедовал вам Евангелие Божье?» — спрашивает Павел. Когда апостол был в Коринфе, он сознательно отказывался брать что-либо из пожертвований коринфян. Он запрещал им поддерживать его материально. Ему помогали филиппийцы, которые присылали ему свои пожертвования. А когда этих пожертвований не хватало, он делал палатки, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Он говорит коринфским верующим: «Я не пользовался вашими деньгами, я не обкрадывал вас». Другие люди, которые шли следом за Павлом, попросту обирали церкви. У них была разработана целая система выманивания денег у людей. Они обворовывали стадо Божье и при этом старались уничижить и дискредитировать Павла. «Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам», — пишет апостол, «и, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал». Он не обворовывал другие церкви, он лишь принимал от них пожертвования, которые они посылали, чтобы поддержать служение в Коринфе. «И будучи у вас, — пишет Павел, — хотя я и терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Павел говорит, что он сам в состоянии позаботиться о себе. «Поистине Христовой во мне скажу, что похвала сия не отнимется у меня в странах Ахаии. Вы не можете сказать, что я пришел сюда, чтобы обворовывать вас, чтобы как-то манипулировать вами, потому что я ничего не получал от вас. Почему же так поступаю? Потому ли, что не люблю вас?» — спрашивает Павел. Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они, чем хвалятся, в том оказались такими же, как и мы». Павел хотел бы видеть своих недоброжелателей такими же, как он сам. «Рассудите сами», — пишет он, — «если вы перестанете материально поддерживать этих миссионеров, останутся ли они с вами?» Вот тогда и выяснится, где настоящая любовь. Тогда вы сможете увидеть их подлинные мотивы. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, — пишет Павел, — принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Эти люди выглядят очень духовными и мудрыми, а слова их звучат очень заманчиво. Не так давно мне, например, звонили из одной церкви в Гватемале. К ним приехал один миссионер из Соединенных Штатов, который проповедовал учение об откровении детей Божьих. Многие церкви уже пали жертвами этого лжеучения, которое провозглашает, что все мы – дети Божьи, и что второе пришествие Христа следует понимать не буквально, а как образ. Когда будет провозглашено, что мы – дети Божьи, мы якобы сами станем вторым пришествием Христа. Мы якобы станем суперсвятыми и будем править миром, и мир будет поклоняться нам, потому что все увидят, что мы – дети Божьи. Проповедники этого учения с гордостью называют себя апостолами и служителями света. Но Павел говорит, что ничего особенного в этом нет, что если уж сам сатана принимает вид ангела света, то почему его служители не могут делать то же самое? «Еще скажу», – продолжает Павел, – «не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться». «Вы вынуждаете меня поступать так», — говорит апостол, «как многие хвалятся по плоти, так и я буду хвалиться». «Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы такие умные, но тем не менее позволили лжеучителям обвести вас вокруг пальца. Вы терпите их, хотя считаете себя разумными», — пишет он. «Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает». Лжеучителя на самом деле просто обирали верующих в Коринфе. «Когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо? Да вас же просто обманули, вас обвели вокруг пальца», — говорит коринфянам Павел. «К стыду говорю, что на это у нас недоставало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то, скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я. Израильтяне, и я. Семя Авраамова, и я. Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской. 10 раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. И я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». И вот здесь мы узнаем, насколько неполными являются сведения книги «Деяния апостолов». Обо многих из тех событий, о которых говорит Павел, книга «Деяний» упоминает лишь вскользь, а о многих из них в ней вообще не говорится. Просто подумайте о том, что пришлось перенести Павлу, чтобы поделиться Евангелием Иисуса Христа с теми, кто еще не знал о благой вести. Возможно, вы думаете, что действительно сделали что-то значимое для Бога, что вы действительно страдаете за имя Христово и что вы очень многим жертвуете ради служения. Но посмотрите-ка на апостола Павла. «Для меня Павел служит своего рода образцом, недостижимым примером для подражания. Защищаясь от нападок лжеучителей, он был вынужден рассказывать коринфянам о своей жизни и служении. Если бы обстоятельства сложились иначе, мы, конечно, так и не узнали бы обо всем этом. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним», продолжает Павел. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба». Некоторые проповедники утверждают, что Павел испытал состояние нахождения вне тела. Интересно, почему они так считают? Похоже, даже сам Павел не знал того, был он в теле или вне тела. Но нам известно, что за 14 лет до написания этого послания Павла побили камнями в городе Листра. Возможно, что Павел рассказывает здесь именно об этом случае. В Листре Павла побили камнями, а потом выбросили из города, думая, что он уже мертв. Его друзья стояли вокруг него и оплакивали его. Тело Павла лежало на земле без всяких признаков жизни. Те, кто побивал его камнями, злорадствовали. «Ага, наконец-то мы с ним разделались». Внезапно веки Павла задрожали, глаза открылись, он вскочил на ноги и сказал: «Ну что вы стоите? Пойдемте проповедовать дальше». Вполне возможно, что Павел действительно тогда был мертв, и что его дух был забран на небо. Как бы то ни было, очень возможно, что Павел здесь говорит именно об этом случае, хотя он так и не уточняет, кем был тот человек. Он говорит, что не знает, был он действительно мертв или просто был восхищен на небо. «И знаю о таком человеке, — пишет он, — только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Нет такого языка и таких слов, пишет Павел, которые могли бы описать то, что я видел и слышал. Однажды я читал статью об одной маленькой девочке, которая была слепой от рождения. Один замечательный хирург провел сложнейшую операцию, и бинты после операции нужно было снимать очень осторожно и медленно, чтобы свет проникал сквозь повязку постепенно, и глаза могли привыкнуть к нему. Наконец, последний слой повязки был снят. Девочка в этот момент сидела на коленях у своей матери. Она оглянулась и впервые увидела лицо своей мамы. Она увидела доктора и комнату, в которой она находилась. Она слезла с колен матери, подошла к окошку и посмотрела на небо, увидела зеленую траву, деревья, детей, играющих в саду. Она расплакалась и побежала к маме. Мать спросила: «Что случилось? Почему ты плачешь?» Дочь ответила: «Мама, почему ты мне не рассказывала о том, как это красиво?» И тогда мама сказала: «Дорогая моя, я пыталась рассказать тебе про это, но у меня просто не было слов. Как я могу описать различные цвета, которые я вижу? Как я могу рассказать слепому человеку об облаках и о море?» Мне кажется, что наше неправильное понимание того, что такое небеса, особенно ярко проявляется в том, что мы так горюем, когда другие христиане, особенно молодые, умирают. «О, какой ужас!» — говорим мы. «У него ведь вся жизнь была впереди. Он был таким молодым. Это же ужас, кошмар какой-то!» Да нет же, это радость, ведь этому человеку уже не придется находиться в этом падшем греховном мире. если вы действительно понимаете, что такое небеса, не плачьте о тех, кто сейчас находится там. Плачьте лучше о самих себе, потому что вы-то пока еще здесь, а не там. И вот Павел говорит об этом человеке, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. «Таким человеком могу хвалиться», — говорит Павел, — «собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня». Иными словами, я не хочу, чтобы вы думали, что я представляю из себя что-то особенное. Павел не пытался возвысить себя над другими людьми. Он был лишь вынужден защищать свою позицию ради той истины, которую он проповедовал и которую лжеучителя оспаривали. Защита истины – вот единственная причина для того, чтобы говорить что-то о самом себе. «Таким человеком могу хвалиться», – пишет Павел. «Собой уже не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился». Павел говорит здесь о некоем «жале во плоти». Он использует здесь греческое слово, которое означает «колышек» или «небольшое копье», с помощью которого устанавливают палатку. В пустыне дуют очень сильные ветры, и для того, чтобы удержать палатку на таком ветру, необходимо использовать очень длинные, около 40 сантиметров длиной, колышки. Здесь Павел говорит именно о таком шесте, о самом настоящем копье, а не о какой-то колючке, которая ему слегка досаждала. Интересно, что Павел говорит о том, что это жало было ему дано. Я уверен, что когда Павел молился о том, чтобы это жало было удалено от него, он не знал, что оно было дано ему. Он узнал это лишь, когда получил ответ на свою молитву. Мы не знаем, чем именно было это жало, о котором он пишет. Я думаю, что Павел сознательно не говорит этого. Некоторые люди полагают, что это было какое-то распространенное на Востоке глазное заболевание, которое очень подорвало здоровье Павла. Другие говорят, что это могла быть малярия, какая-то ее особая азиатская форма, которая вызывала ужасные головные боли и очень сильно мучила апостола. Догадок много, но точно сказать, что это было, невозможно, потому что Писание ничего не говорит нам об этом, а если Писание умалчивает о чем-то, то и нам лучше помолчать. Я уверен в том, что Бог специально не говорит о том, что за жало во плоти было дано Павлу, потому что таким образом мы все можем отождествлять себя с ним и с тем, что ему пришлось пережить. Нам известно лишь, что эта слабость удручала Павла крайне сильно. Он даже назвал свою болезнь ангелом сатаны. Тем не менее, он обнаружил, что эта немощь была дарована ему. Иными словами, Бог допустил ее в его жизни, потому что в этом проявилось какое-то божественное намерение.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!